новостями вас знакомит моя коллега Екатерина Евсеева. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем ожидается плюс 5, ясно. В Санкт-Петербурге днем теплее, плюс 8, но ожидается дождь. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Сегодня исполняется 7 лет со дня ареста Михаила Ходорковского. В Хамунчевском суде Москвы тем временем продолжается процесс по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа. В Екатеринбурге сегодня пройдет акция протеста против вырубки леса на территории Уральского научного центра. В Москве и Санкт-Петербурге планируют закрыть две крупные психиатрические больницы. Пациенты и врачи могут оказаться на улице. И сегодня заканчивается всероссийская перепись населения, которая стартовала 14 октября. В связи с этим мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, какие вопросы из анкеты переписи населения привлекли ваше внимание. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер Москве 660-1046, абоненту Радио Свобода, на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». 25 октября, 7 лет назад, в новосибирском аэропорту Толмачево был арестован Михаил Ходорковский. Его обвинили в хищениях и неуплате налогов. 31 мая 2005 года Ходорковского и бывшего руководителя Минотепа Платона Лебедева Мещанский районный суд Москвы приговорил к 9 годам лишения свободы каждого. Впоследствии срок был сокращен до 8 лет. Несмотря на то, что прокуратура недавно заявила, что в этом деле нет политической подоплеки, многие правозащитники и общественные деятели называют Ходорковского и Лебедева именно политическими заключенными. В феврале прошлого года Хамунчевский суд Москвы постановил этапировать Лебедева и Ходорковского в Москву для рассмотрения второго уголовного дела. На этот раз их обвинили в хищении 350 тонн нефти и легализации преступно нажитых средств. В пятницу гособвинитель на процессе Ходорковского и Лебедева попросил суд приговорить обвиняемых к 14 годам лишения свободы каждого. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
В случае, если председательствующий в процессе по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева пойдет навстречу прокурорам, бывшим совладельцам ЮКОСа предстоит провести в заключении еще почти 7 лет. 7, а не 14. В соответствии с законом срок будет исчисляться с момента их ареста в 2003 году. Впрочем, защита настаивает, Ходорковский и Лебедев невиновны.
Есть два больших эпизода, которые квалифицируются как хищение и легализация. По статье 160 7 лет лишения свободы. По статье 174 легализации 8 лет лишения свободы. Они сложили, получили 13,5, прибавили ранее назначенное наказание, в итоге получили 14 лет. Срок наказания стечет с момента фактического задержания. У Платона Лебедева это 2 июля 2003 года, у Михаила Ходорковского 25 октября того же года. Оцениваю резко негативно, потому что невиновным людям просят дать наказание 14 лет лишения свободы.
Сказал адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин. Он убежден.
Никакого хищения на самом деле там не было. И второе, на что особо обращают внимание наши подзащитные, значит, цель уголовного преследования не лежит в правовой плоскости.
Адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова уточнила.
Это политически мотивированное решение однозначно.
Во время прений прокуроры опровергали довод о политической подоплеке преследования бывших совладельцев ЮКОСа, ссылаясь в том числе на показания Михаила Касьянова. Бывший премьер-министр России рассказывал в ходе судебного следствия, что Владимир Путин выказывал недовольство тем, что ЮКОС финансирует оппозицию. Однако прокуратура в прениях решила использовать иной фрагмент показаний свидетеля. Утверждение Михаила Касьянова о том, что Ходорковский и Лебедев были арестованы по политическим основаниям, опровергаются им же, отмечал прокурор Лахтин. В частности, Касьянов показал, что когда он спросил у тогдашнего президента страны Владимира Путина об уголовном деле в отношении фигурантов, Путин сказал, что это прерогатива прокуратуры. Кроме того, по мнению гособвинителей, отсутствие политических мотивов в преследовании бывших совладельцев ЮКОСа также подтверждается вступившим в силу приговором Мещанского суда Москвы. Возможность возразить на эти доводы у защиты появится уже 27 октября, когда в Хамовническом суде продолжится прения сторон. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы». Сейчас мы обратимся к главной теме. Сегодня последний день всероссийской переписи населения, в которой приняли участие 420 тысяч переписчиков. По словам руководителя Росстата Александра Суринова, случай отказа от переписи носит единичный характер, массовых акций не зафиксировано. Но именно такую форму протеста избрали жители Кирова. 6 тысяч работников двух частных автопредприятий, члены их семей, недовольные политикой городской администрации. Недавно по инициативе городских властей в Кирове была проведена транспортная реформа. В результате такой реформы договор на обслуживание автобусных маршрутов заключен только с определенными компаниями, прошедшими по конкурсу. В Москве обманутые дольщики также решили бойкотировать перепись населения, которая проходила под лозунгом «Россия, нам дорог каждый», по той простой причине, что дольщики так не считают. От участия во всероссийской переписи населения отказались активисты движения «Российским детям доступное дошкольное образование» из Новосибирска. Они считают, что власти и так владеют полной информацией о количестве детей, рожденных и стоящих в очереди в детский сад. Но эта информация совершенно не помогает властям справиться с проблемой, сказанной в обращении. Немного позже мы расскажем об этом более подробно. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина поинтересовалась у жителей Томска, какие вопросы из анкеты переписи населения привлекли их внимание.
Вопрос вот такой. Имеется ли в вашем доме антенна телевизионная? Или есть ли вообще в вашем доме интернет? Это вот какая необходимость такую информацию?
То есть мне это вообще было непонятно, зачем вот этот вопрос включили.
Меня как Путина привлек вопрос о половой принадлежности. Хотя было заранее видно, с кем имеет дело переписчик.
Да нет, все такие очень нормальные вопросы, были корректные. И никакого подвоха, и я довольна. Переписи с удовольствием участвовали. Все вопросы, которые были, это достаточно. На сегодняшний день
вообще никакой не привлек. Мне все было неинтересно.
Ну, потому что все это такое, кому это нужно? Для статистики, для чего? Я это не понимаю. Радио, точка, телевизор. Телевизор у всех есть. Непонятно. Неинтересно.
Не понравились вообще-то вопросы. Ну, там какие-то они были чересчур такие вот колючие, можно сказать. Ну, о национальности, о месте работы. Вроде раньше не было так. Когда раньше перепись населения была.
Заинтересовал. Допустим, почему вы в данное время не находитесь? Вы на этой территории, когда проживаете на другой территории? Это некорректный вопрос. И корректно ли это вообще спрашивать, задавать некоторые вопросы, когда это не нужно задавать?
Честно говоря, я думала, что будут какие-нибудь подвохи. Подвохов никаких не оказалось, все достаточно традиционно. Поэтому не могу сказать, что меня что-то особо удивило или что-то особо порадовалось. Обычно совершенно перечень вопросов, на которые 10 раз в жизни мы даем ответы совершенно спокойно.
Да ну, это все рутинный вопрос, а что там интересного может быть? И я ничего интересного не нашел, ни к чему не готовился. Все было ясно и понятно. Ответы были такие, какие были вопросы. Ну как, ничего не знали, ребята сколько рулили, а теперь надо посмотреть, к чему пришли, и кто окружает, а главное, кем управляем, и что от нас ждать.
Стандартный набор вопросов, образование, там, работаешь, не работаешь, ну как бы чисто статистические данные собирают у населения, все. Это именно срез возрастной, там, допустим, по образованию, по статусу работающий, не работающий, чисто вот такой вот срез. А о качестве жизни сделать вывод вообще нельзя никакой. И об уровне жизни.
Также жители Томска отвечали на вопрос, какие вопросы анкеты переписи населения России привлекли ваше внимание. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 15 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате взрыва, по уточненным данным, ранено 5 человек, в том числе 4 милиционера. Бывшему заместителю мэра Астрахани Виктору Кузнецову предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. На Гаити число жертв эпидемии холеры превысило 250, число заболевших – более 3000. Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Пример защитников Химкинского леса в Подмосковье дал надежду экологам во многих регионах России на успех в борьбе с властями. Проблема вырубки лесов коснулась и Екатеринбурга. Министерство по управлению госимуществом Свердловской области выставило на торги участок в одном из самых зеленых районов города. Под строительство будет вырублен участок хвойного леса площадью около 6 гектаров. Екатеринбургская общественная организация «Центр самореализации человека будущего» сегодня проводит митинг в защиту участка леса в районе Уральского научного центра на окраине Екатеринбурга. С одним из организаторов митинга Сергеем Кирилловым побеседовал Петр Рахлевский.
В чем суть конфликта?
Конфликт у нас сейчас локальный, прямо около наших домов, в непосредственной близости. Хотят вырубить лес. Причем этот лес находится в санитарной зоне. Лес находится между прудом очистных сооружений, ливневой канализацией, и нашими домами. Вот. Но на самом деле проблема глобальная. В нашем городе озеленение в два раза меньше нормы. Уже вот в особо охраняемых территориях, в лесопарках, уже вырублено 240 гектар за последние два года. И вот у нас, около наших домов, 6 гектар хотят вырубить. В нашем районе новый район академический, который строит Ренова стройгрупп, она в парке хочет его благоустроить, но при этом вырубить 40 гектаров леса. В общем, это проблема не только города, области и страны в целом. В 2006 году Медведев, когда еще не был президентом, он приезжал в нашу область и встречался с нашим губернатором и мэром. И они ему сказали, что экологические законы мешают дешевому строительству, что экологическая экспертиза на полгода затягивает строительство. И он им пообещал и к декабрю 2006-го внес поправки в 14 федеральных законов, упростил получение вот этих участков, и вот сегодня мы это расхлебываем.
Каких результатов вы ожидаете от митинга?
Во-первых, с одной стороны, привлечь внимание общественности и показать, что можно бороться и побеждать. У нас это богатый опыт. Второе, это показать и начальству, и олигархам, вот этим строительным магнатам, что время вседозволенности кончено, и за деньги не все можно купить, и нужно соблюдать закон.
Ради чего продается земля?
Вот эта земля, я повторю, не просто земля, это лес, полноценный лес. Там деревьям больше 100 лет, а часть лесопосадок, но посадки были в 50-х годах, поэтому деревьям под 60 лет. Вот от 60 до 100 с лишним лет деревьям, там у нас белки водятся, там родник. И эту землю отдали, выставили на продажу с циничным таким лозунгом, что для пополнения бюджета города и области. То есть мы тут пыль глотать будем, а город и область получат смешные 17 миллионов. Это опять-таки коррупционная схема. Эта земля по кадастровой стоимости под 1 900 000 000 000, и ее по цене одного коттеджа хотят выставить на продажу.
Рассказывал Сергей Кириллов, один из организаторов акции протеста в Екатеринбурге. Эта акция будет против вырубки леса на территории Уральского научного центра. Вы слушаете «Время свободы». Накануне в Москве завершилась конференция «iWeekend. Новые технологии для гражданского общества». Известные блогеры Рунета в течение двух дней обсуждали степень влияния современных технологий на общественную жизнь страны. Конференция была организована движением «Оборона». С ее участниками удалось поговорить Елене Поляковской.
На конференцию iWeekend приехали блогеры не только из разных регионов России, но и даже из ближнего зарубежья. В основном это молодые люди, которым интересно послушать коллег и обменяться с ними мнениями. Сопредседатель московского движения «Солидарность» Всеволод Чернозуб уверен, что новые технологии помогают расширить круг людей, до которых общественные организации могут донести свои идеи и программы.
Большинство организаций, они не используют практически современные технологии. И наши уважаемые правозащитные организации тоже их очень долго не использовали. Лев Пономарев и Людмила Михайловна Алексеева, они только недавно завели блоги и стали туда писать. И у них сразу же появилось какое-то количество читателей, а до этого они там 5-6 лет эти инструменты просто не использовали. Я думаю, что когда они заведут в том числе и Твиттер, и будут писать, что вот там Людмила Михайловна пишет, я сижу на совещании, мы там боремся за согласование 31-е, да? Это все очень увеличит как бы внимание к тем проблемам, которыми занимаются и правозащитники, и политические организации, потому что мы на самом деле очень мало чего знаем о правозащитниках. Даже я, который знаком со многими лично, не всегда знаю, чем занимается конкретно там движение за права человека. А это очень важная работа, и при помощи современных ресурсов можно вовлечь туда огромное количество людей, в том числе найти волонтеров, которые будут заниматься текущей работой, помогать, найти каких-то спонсоров в том числе. То есть эти технологии, вопросы их использования. Есть институции, где применяя эти новые технологии, мы можем добиться значительного улучшения результатов, улучшения представления этих результатов. Основная вещь для любой организации, для любого человека, там, правозащитника или политика, это жить в ногу со временем, да? Жить в ногу со временем и уметь донести современными способами то, чем ты занимаешься, свои идеи, свои ценности.
Современные технологии позволяют людям выражать свою позицию, не будучи членом каких-либо партий или движений, не выходя на митинги или акции. Интернет-сообщества способны влиять на политику, и за новыми технологиями будущее, считает руководитель проекта Best Today Марина Литвинович.
Современные люди, они редко сейчас вступают в какие-то партии, вступают в организации. Это для людей достаточно сложно. Но вот они с большим удовольствием включаются в общественные кампании, когда понятная какая-то цель имеется, когда понятные есть информация о чем-то, когда ваши чувства задевает эта история, и люди включаются в этом, участвуют в этом, и даже часто сдают деньги на какие-то нужды, то есть если нужно оплатить адвоката, люди готовы платить. То есть мне кажется, что вот здесь вот у нас возрождается новый тип какой-то вот общественной активности, которая явно не будет в политических партиях выражаться, не в общественных организациях, а это вот новый тип такой сетевой активности, когда люди через сеть участвуют в самых разных кампаниях, направленных на самые разные цели, добивающиеся или не добивающиеся успеха. И мне кажется, что такая ситуация сильно поменяет политику в ближайшее время, поскольку люди привыкнут участвовать в таких кампаниях, привыкнут требовать от властей каких-то решений, будут более требовательны, будут более внимательны. И вот я вижу за этим большое будущее.
Марина Литвинович считает, что интернет уже давно стал инструментом общественного контроля. Именно благодаря блогерам не удалось замолчать многие истории. Резонанс, полученный в сети, в результате достигает и властных кабинетов. Марина Литвинович уверена, что при помощи современных технологий можно решать серьезные проблемы.
Интернет стал такой своеобразной будкой гласности. В частности, вот получили распространение видеообращения. Очень часто на разных сервисах, видеосервисах публикуются видеообращения разных людей, которые чаще всего обращаются к президенту Медведеву со своей проблемой. И очень часто такие видеообращения доходят до адресата, ну, опосредованно, и какие-то решения принимаются, то есть проблемы начинают решаться. То есть это эффективный инструмент, который работает. Я всех призываю пользоваться, потому что пока он работает, надо пробовать решать проблемы нашей страны.
Большая часть людей приходит сегодня в общественные организации именно через интернет. В сети есть возможность не только ознакомиться с программами и делами, но и заполнить анкеты. По словам сопредседателя московского движения «Солидарность» Всеволода Чернозуба, это не значит, что виртуальное общение заменит реальное, но интернет позволяет людям по меньшей мере найти друг друга.
Большинство людей так и приходит, посмотрев сайт, посмотрев наше сообщество, а потом у нас такая форма вступления, заполнение анкеты на сайте. Люди через социальные сети и блоги приходят, заполняют анкеты на сайт, только потом мы встречаемся лично, обсуждаем, они уже там думают, а подписать ли им, там, стать ли им полноправным участником, так, а написать ли там анкету уже вручную, поставить подпись или нет, или они еще подумают. Но большая часть людей приходит именно через интернет.
Участники конференции понимают, что доступность интернет-технологий в России не столь высока, как в других странах. Тем не менее, российские блогеры считают, что без активного использования современных технологий существование гражданского общества сегодня уже невозможно. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Соединенные Штаты, возможно, уже в ноябре примут решение, вносящее заметные корректиры в баланс сил в районе Персидского залива. На прошедшей неделе администрация Барака Обамы объявила о намерении поставить беспрецедентно крупную партию вооружений своему стратегическому союзнику в этом регионе – Саудовской Аравии. Рассказывает Алан Давыдов.
Управление военного сотрудничества Пентагона уведомило Конгресс о том, что планирует поставить Саудовской Аравии новейшее вооружение на общую сумму 60 миллиардов долларов. Предполагается, что Вашингтон продаст Эр-Рияду 84 новых истребителя F-15 и модернизирует еще 70 таких истребителей, уже имеющихся у Саудовской Аравии. Проектом сделки предусмотрена продажа и боевых винтокрылых машин трех типов – 70 вертолетов «Апачи», 72 вертолетов «Блэк Хок» и 36 вертолетов Little Bird. Саудовская Аравия также получит от США бомбы лазерного наведения, управляемые со спутника, противокорабельные и радароустойчивые ракеты. Эта сделка, если она состоится, станет крупнейшей за всю историю продажи американского оружия другим странам. В течение 30 дней Конгресс должен рассмотреть проект сделки. Ожидается, что он приступит к ее обсуждению сразу после промежуточных выборов, которые состоятся 2 ноября. Поставки должны быть выполнены в срок от 5 до 10 лет, в зависимости от графиков производства вооружений и обучения саудовского персонала. Аналитики оборонной промышленности США говорят об этой сделке как о свидетельстве поддержки Соединенными Штатами арабских государств-союзников и стремлении усилить готовность противостоять любой угрозе со стороны Ирана. Сделка также рассматривается как благо для американских оборонных компаний, в то время как Пентагон сокращает свой бюджет. Более подробно прокомментировать значение ожидаемой сделки по продаже американского вооружения Саудовской Аравии я попросил Марка Катца, профессора университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Эту сделку можно назвать знаковой уже из-за ее беспрецедентной стоимости и, соответственно, огромной ожидаемой прибыли американских производителей. Сделка также станет важной в контексте конкуренции на рынке вооружений, одним из ведущих игроков которого является Россия. Известно, что ранее саудиты вели переговоры о приобретении российских вооружений, но нынешнее их стремление закупить огромную партию оружия у США указывает на то, что саудовско-американские отношения по-прежнему крепки и останутся таковыми. В то время как американцы уходят из Ирака, саудитам необходимо лишний раз убедиться, что Америка продолжит им помогать. Сделка станет одной из таких гарантий со стороны Соединенных Штатов, которые заодно на этом хорошо заработают. В какой степени продажа партии вооружений Саудовской Аравии может рассматриваться как средство сдерживания Ирана? Очевидно, присутствует определенный расчет на то, что Иран воспримет ее как предупреждение. Но это сработает только при стабильном положении династии, правящей в Саудовской Аравии. Если же в стране будет усиливаться внутренняя оппозиция, тогда династию не спасет даже все оружие мира. Хотя полагаю, что независимо от того, сохранят ли саудиты у себя монархию или нет, никто из них не хочет, чтобы страна попала под влияние Ирана. Даже шиитское население на востоке Саудовской Аравии настороженно относится к Ирану, как, собственно, и арабы-шииты Ирака. Некоторые законодатели США сомневаются в пользе американо-саудовской оружейной сделки. Так, конгрессмен-демократ Энтони Уайнер считает ее поощрением страны, которая не приносит особой пользы реализации какой-либо из наших внешнеполитических задач и которая не выглядит готовой служить нам военным оплотом против Ирака. Конец цитаты. Профессор Кац, могут ли подобные опасения возобладать в Конгрессе настолько, что он заблокирует продажу вооружений Саудовской Аравии? Я не думаю, что Конгресс на это пойдет, даже учитывая давление множества групп, недовольных американской поддержкой Саудовской Аравии. Скорее всего, нынешняя администрация, как и предыдущие, постарается убедить оппонентов в том, что без этой поддержки вполне вероятной альтернативой нынешнему правительству Саудовской Аравии может стать правительство, менее дружественное к Соединенным Штатам. Можно согласиться, что Саудовская Аравия все равно не станет мощной военной державой. Однако приобретение ею американских вооружений – ничто иное, как их заблаговременное дислоцирование в регионе на случай, если самим американцам необходимо будет их там использовать. Руководство Саудовской Аравии не желает у себя военного присутствия США, опасаясь роста недовольства внутренней оппозиции. Но оно хочет заручиться гарантией американской военной помощи в тот момент, когда эта помощь понадобится. Чтобы это могло произойти, саудиты покупают американские вооружения. Но, по сути, это то оружие, которое при необходимости использовать будем мы. Не секрет, что заинтересованность США в тесных связях с Саудовской Аравией во многом продиктована тем, что недра этой страны хранят почти четверть мировых запасов нефти. Вашингтон также хочет, чтобы два священных для мусульман города, Мекку и Медину, контролировало дружественное ему правительство. Трудно представить масштабы идеологических последствий перехода этого контроля к радикальному враждебному режиму. Поэтому Соединенные Штаты делают огромную ставку на выживание саудовской монархии. Сказал Марк Кац, политолог из университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. В связи с ожидаемым заключением американо-саудовского оружейного контракта, газета «Вашингтон-Пост» приводит слова аналитика аэрокосмического рынка Ричарда Абулафия. «Продавая боевой самолет или вертолет, вы продаете также стратегические отношения». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. В России сегодня завершается перепись населения. Ее предварительные итоги должны быть подведены в апреле будущего года, окончательные в конце 2012-го. Затраты федерального бюджета на проведение переписи составят 17 миллиардов рублей. Бывшему заместителю мэра Астрахани Виктору Кузнецову предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. Ранее Кузнецову было также предъявлено обвинение в халатности в связи с обрушением общежития. Тогда погибли 5 человек. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело против двух милиционеров, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве. Ранее милиционеры были арестованы. На Гаити число жертв эпидемии холеры превысило 250. Об этом в воскресенье объявило правительство страны. Число заболевших более 3000. В Пакистане в результате взрыва погибли по меньшей мере 4 человека. Количество раненых уточняется. Как сообщили местные власти, взрыв произошел в городе Пакпатан в провинции Пенджаб около местной суфийской святыни. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики подверг критике публикацию на сайте WikiLeaks почти 400 тысяч секретных американских документов о военной операции в Ираке. В документах есть данные о массовых нарушениях прав человека иракскими властями. Министр финансов США Тимоти Гайтнер провел в воскресенье в Китае переговоры с вице-премьером правительства КНР Ван Цишанем. Обсуждались экономические проблемы, в том числе расхождение между сторонами в вопросах валютно-финансовой политики. Европейский союз направляет в Грецию группу специалистов для помощи в борьбе с нелегальными мигрантами.
С новостями вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы», микрофона Лейла Гениатуллина. Мы сейчас обратимся к нашей главной теме. Сегодня последний день основного этапа всероссийской переписи населения, когда переписчики должны заполнять опросные листы при непосредственном контакте с респондентами. Росстате потратили немало сил на рекламную кампанию этой акции, однако до сих пор широко распространено мнение, что собирать статистические сведения можно другими, менее затратными способами, рассказывает Лиля Пальвелева.
Миграционные службы, паспортные столы, ЗАГСы, пенсионный фонд – вот далеко не полный перечень российских структур, владеющих социологическими сведениями. В эпоху расцвета компьютерных технологий обобщить такие данные было бы проще, чем нанять целую армию переписчиков, которые должны посетить каждый дом. Однако директор Центра миграционных исследований Жанна Занечковская считает, это не выход из положения.
Прежде всего, перепись проводится для того, чтобы уточнить численность населения и его структуру по возрасту и по полу. Соответственно, уточняется величина всех социальных фондов и определяются размеры вообще и ассортимент государственной социальной помощи. Каждая перепись очень существенно корректирует численность населения, поскольку есть много людей, которые не проходят процедуры регистрации, они остаются как бы невидимыми, но эти люди тоже что-то потребляют, и им надо где-то жить, то есть материальные ресурсы нужны и для этих людей. А что касается возрастного распределения, семейного и прочего, то эти данные вообще получаются только на основе переписи. Потому что текущие данные, они корректируются на основе вновь родившихся, на основе умерших. Но за длинный период, за 10 лет, накапливаются всякие неточности. Ведь нужно точно знать, сколько пенсионеров в стране, какие нужны пенсионные фонды.
Ну, смотрите, вот что касается пенсионных фондов, то ведь в них должны накапливаться эти сведения, сколько людей пенсионного возраста.
Да, конечно.
Для чего тогда нужна перепись вот в этом аспекте?
Потому что нужно знать ведь не только сколько сегодня людей пенсионного возраста. Нужно знать, сколько людей пенсионного возраста, скажем, будет через 5 лет.
А, сколько на подходе?
Ну, конечно. И кроме того, не все пенсионеры работают с трудовой книжкой. И пока такой человек сам не придет в пенсионный фонд вообще о нем понятия не имеет.
Так что, говорит Жанна Занечковская, население должно понимать, перепись не чья-то прихоть, она действительно нужна для того, чтобы эффективно осуществлять государственное управление. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Какие вопросы из анкеты переписи населения привлекли ваше внимание? Этот вопрос сегодня мы задаем вам, дорогие радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. Анатолий из Брянской области до нас уже дозвонился. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, уважаемая Лейла.
Доброе утро, Свобода, и доброе утро всем. Ну, вы знаете, уважаемые Лэ, я, конечно, этой анкеты не видел. Переписали нас через соседей, которые находились дома. А мы в это время отсутствовали. Но у меня вопрос такой, и ответ на этот вопрос. Для чего нынешний кремлевский режим проводит перепись населения спустя 8 лет? Не для того ли, чтобы узнать, сколько нас за 8 лет вымерло? Если, по ихнему мнению, эта цифра будет значительно мала, значит, они примут другие, более значительные меры для вымирания. Хотя уже факт налицо. 50 миллионов населения за 19 лет вымерло.
Анатолий, вот спасибо. Ответил... Ваше мнение понятно. Давайте все-таки будем придерживаться сегодняшнего вопроса. Нас интересует ваше мнение относительно того, о чем вас спрашивали переписчики, вот именно какие вопросы из анкеты переписи населения привлекли ваше внимание. Сейчас к нашей дискуссии присоединился Николай. Здравствуйте.
Доброе утро. Честно говоря, в самой переписи я не участвовал. Меня даже никто не просил, но я об этом не жалею. Но вопрос главный для меня остается вот такой. Значит, кому все это понадобилось? И для чего? И сколько можно лгать народу, истребляя его, как ежедневно и ежечасно.
Понятно. Это был Николай. И вот я хочу напомнить, что от участия во всероссийской переписи населения отказались активисты движения «Российским детям доступное дошкольное образование» из Новосибирска. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Никита Каньшин.
Молодые родители Новосибирска отказались от участия во всероссийской переписи населения. Напомню, она началась в стране 14 октября и завершится сегодня. Исключение составят лишь отдаленные районы, где перепись продлится до конца декабря. О причинах отказа от участия в переписи населения нам рассказал координатор движения «Российским детям доступное дошкольное образование» Семен Гунькин.
Основная причина – бессмысленность участия в переписи. На самом деле, властям об нехватке мест в детских садах известно из трех источников. Первое – это когда ребенок рождается, его ставят в органы ЗАГС, родители обращаются за получение свидетельства о рождении. Второй источник – это когда родители вынуждены вставать еще зачем-то в очередь на получение места в детском саду в районном отделе образования. Кроме того, существует институт у нас прописки, он никуда не делся, но заменили его регистрацией по месту пребывания или по месту жительства. Вот три источника информации, где власть имеет в полном объеме информацию о том, что детские сады нужны. Но их нет. Эта вся информация абсолютно никак не помогает властям решать проблему. Но при этом перепись они объявляют и говорят, нам нужно знать, сколько построить детских садов, сколько построить школ, больниц там и так далее. То есть это чистая воды профанация и расходование денег на непонятные цели.
Активисты движения решили провести для родителей свою альтернативную перепись. В нее были включены вопросы, которые позволят полнее раскрыть ситуацию с детскими садами.
Вопросы такие, часть там есть, которая посвящена семье. Там вопросы такие, сколько детей в семье, сколько из них дошкольного возраста. Далее вопрос, сколько семья хотела бы иметь детей еще и какие причины, которые останавливают их от этого. Кроме того, вот в части по семье вопросы, касающиеся коррупции, как оценивает семья коррупцию при устройстве детей в детские сады. И еще вопрос, оценка работы властей по решению проблем школьного образования.
Предварительные итоги всероссийской переписи населения сотрудники Росстата подведут весной следующего года. Окончательные результаты станут известны лишь в конце 2012 года. Сторонники движения «Российским детям доступное дошкольное образование» отмечают, что результаты, проведенные ими альтернативной переписи, также будут представлены властям. Подробности акции опубликованы на сайте движения. Там же молодые родители могут заполнить переписной лист. Никита Каньшин, Радио Свобода. Свобода, Новосибирск.
Какие вопросы из анкеты переписи населения привлекли ваше внимание? До нас дозвонился Александр из Стамбула. К сожалению, не получилось нам связаться с Александром. Почитаю тогда несколько сообщений с сайта «Радио Свобода», пишет нам Марьям из Дагестана. Мне показался странным вопрос о квадратных метрах квартиры, отопления. Игорь из провинции. Переписчик много вопросов не задавал. Правда, с особым вниманием подошел к вопросу о национальной принадлежности каждого члена семьи. Несколько раз ей пришлось говорить. говорить русский, русский, русское, видимо, самый важный вопрос. Дмитрий Хоботов пишет из Екатеринбурга. Честно признаться, никакие. Я в целом не принимаю эту акцию, если не увижу переписчиков. Для меня это большое счастье. Считаю, что это затратная, бесценная процедура, и лучше бы деньги раздали населению. Скептик также прислал нам свое сообщение. Честно удивил вопрос фамилии, имя, отчество. Перепись, говорят, должна быть анонимной. Правда, потом переписчица поправилась. Назовите хотя бы инициалы. И квадратные метры квартиры. К чему бы это? А вообще-то показалось, что это все абсолютно бездарно. Спросили бы лучше, довольны ли Россией. Половина информации есть вообще в БТИ, половина в паспортном столе. Так что все уже где-то есть, и ни к чему было проводить эту перепись населения. Так наши радиослушатели ответили на вопрос, какие вопросы из анкеты «Перепись населения» привлекли ваше внимание.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Государственная Дума России одобрила в первом чтении проект федерального бюджета на 2011 год и на период до 2013 года. Предполагается, что в следующем году его дефицит составит 3,6% ВВП. Проект бюджета на 2011 год рассчитан исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции не более 6,5% и среднегодовой цены российской нефти «Юралс» $75 за баррель. Общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, в сентябре сократилось на 4,1%, составив 5 миллионов 32 тысячи человек, а общий уровень безработицы снизился с 6,9% в конце августа до 6,6% общей численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. В Соединенных Штатах общий объем промышленного производства в течение сентября сократился на 0,2%, сообщила Федеральная резервная система, Центральный банк США. Это первое сокращение промышленного производства в стране к уровню предыдущего месяца с июня прошлого года, хотя к уровню сентября 2009 года оно увеличилось на 5,4%. Общий объем экономики Китая, третий в мире после американской и японской, увеличился в третьем квартале 2010 года на 9,6% к уровню июля-сентября прошлого года, после роста в первом квартале на 11,9%, а во втором на 10,3%. Такие данные представило Национальное статистическое ведомство Китая. В целом, за первые 9 месяцев года объем ВВП Китая превысил 4 триллиона долларов. Это почти на 20% больше общего объема в 2009 году экономики Германии, четвертой в мире. Мировое производство стали в 2010 году с января по сентябрь, по данным ассоциации World Steel, превысило уровень 9 месяцев прошлого года на 19,4% и составило в целом 1 миллиард 46 миллионов тонн. Однако к уровню января-сентября 2008 года рост в нынешнем году составил лишь 0,7%. 45% всей стали мира производится сегодня в Китае. За ним, в первой пятерке стран производителей, Япония 8%, США 6%, Индия 4,8% и Россия 4,7%.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Слушайте программу «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 45 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии в результате взрыва в станице Орджоникидзевской, по уточненным данным, ранено 5 человек, в том числе 4 милиционера. В России сегодня завершается перепись населения. Ее предварительные итоги должны быть подведены в апреле будущего года. Бывшему заместителю мэра Астрахани Виктору Кузнецову предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве. На Гаити число жертв эпидемии холеры превысило 250, число заболевших более 3000. В Пакистане в результате взрыва погибли по меньшей мере 4 человека. Количество раненых уточняется. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В нашей программе пришло время обзора прессы. Ко мне в студию в прямой эфир пришел мой коллега Павел Куравский. Павел, здравствуйте.
Доброе утро.
Какие темы стали главными в сегодняшних российских газетах?
Темы такие. Сергей Собянин критически оценил самые масштабные стройки столицы. Материал на тему первой инспекционной поездки по Москве, проведенной новым мэром, сегодня посвятили многие центральные газеты. Собянин раскритиковал проект «Москва-Сити». Газета «Московский комсомолец» сообщает, что новый градоначальник назвал постройку этого объекта градостроительной ошибкой. Дальнейшая реконструкция Ленинградского шоссе станет для нового мэра проверкой на умение не только руководить строителями, но и договариваться с общественниками, заявляет газета «Время новостей» в материале «Первая развязка». Прокурорская арифметика. Гособвинение хочет, чтобы Михаил Ходорковский сидел до столетия Октябрьской революции. Об этом сегодня пишут «Время новостей» и «Ведомости». В минувшую пятницу в Хамовническом райсуде столицы на процессе по так называемому второму делу ЮКОСа закончили выступать в прениях представители гособвинения. Прокуроры потребовали для подсудимых Ходорковского и Лебедева в общей сложности по 14 лет колонии общего режима. Если учесть, что Ходорковский и Лебедев были арестованы в 2003 году, то выйти на свободу они смогут, по мнению прокуроров, только в 2017-м. Поскольку Ходорковского арестовали в конце октября, то получается, что по прокурорской арифметике он выйдет аккурат ко столетию Великой Октябрьской социалистической революции. «Ведомости» в статье на первой полосе под названием «Отдать и поделить» пишут о наших пенсиях. Копить на пенсию с помощью государства бессмысленно. Значимые прибавки не накопите за 30 лет, подсчитало Минздравсоцразвитие. Оно предлагает приватизировать накопительную часть пенсии и передать управление ею негосударственным пенсионным фондом. Сейчас в добровольных пенсионных программах участвует около 7,5 миллионов человек. Оставшиеся 50 миллионов работников, которые в силу низкого заработка не могут копить, рискуют при выходе на пенсию, остаться с пенсией в 25-30% заработка, предложенный государством. Об этом тревожится высокопоставленный сотрудник одного из институтов пенсионной системы. Европейский опыт показывает, что за 25-30 лет инвестиций добавка к пенсии может составить до 20% коэффициента замещения при средней доходности 5% годовых. Предлагая изъять накопление молчунов в распределительную систему, государство просто закрывает текущий дефицит пенсионного фонда за счет будущих пенсионеров, возмущается эксперт. Подробнее об этом на первой полосе газеты «Ведомости». «Погибаю, но не сдаюсь. За что после жесточайших пыток убит в одиночной камере полковник ФСБ?» Пытается понять новая газета. В распоряжении новой оказались копии предсмертных писем полковника ФСБ Олега Ефремова, написанные им в тюремной камере. Первое письмо он намеревался отправить президенту Медведеву, секретарю Совбеза Патрушеву и генпрокурору Чайке. Два других предназначались супруге и адвокату. Пока неизвестно, дошли ли послания до адресатов, однако через несколько дней после жесточайших пыток полковник ФСБ был убит в одиночной камере Боровской спецколонии. За несколько дней до смерти Ефремова его супруга пыталась достучаться до следователей и прокуроров, чтобы высказать опасения за жизнь мужа, но ее никто не принял, пишет сегодня «Новая газета». Монахини Свято-Боголюбского монастыря признали, что жестко наказывали воспитанниц. Комсомолка продолжает расследование громкого дела. В субботнем выпуске издание рассказало о новом витке скандала вокруг Свято-Боголюбского монастыря под Владимиром. Первый звонок был в августе, когда сбежавшая из тамошнего приюта девочка рассказала комсомолке об истязаниях, которым подвергали ее и ее сверстниц-монашки. Подробнее об этом в «Комсомольской правде». Член Тамбовского преступного сообщества рассказал об убийстве Влада Листьева. Одно из санкт-петербургских интернет-изданий в воскресенье сообщило, что находящийся в изоляции член Тамбовского организованного преступного сообщества предоставил следственной бригаде Следственного комитета подробную информацию о причастности петербургского криминалитета к убийству гендиректора ОРТ Владислава Листьева в 1995 году. Об этом пишет «Коммерсант». При этом Тамбовский якобы назвал имена заказчиков и исполнителей этого громкого преступления. Впрочем, официального подтверждения информации о раскрытии убийства известного тележурналиста накануне изданию получить не удалось. Чиновникам заморозили зарплаты, но не льготы. Слугам народа сохранят сталинский пакет натуральных доходов, пишет сегодня на первой полосе «Независимая газета». В конце прошлой недели Госдума заморозила на 3 года предусмотренную законом индексацию зарплат чиновников пропорционально уровню инфляции. Остальным работникам бюджетного сектора, напротив, обещано повышение зарплат. Однако финансовых ресурсов для этого повышения в бюджете может просто не оказаться. Видимую дискриминацию чиновников по сравнению с бюджетниками эксперты «Независимой газеты» объясняют наличием у госслужащих сталинского пакета натуральных льгот, в который сегодня входят льготное медобслуживание, транспорт, услуги связи, путевки и многое другое. Вот такие на сегодня основные темы.
Спасибо, Павел. Обзор прессы представил мой коллега Павел Куравский. Продолжается программа «Время свободы». Две психиатрические больницы в Москве и Санкт-Петербурге могут быть закрыты по решению местных чиновников. Экспертов беспокоит судьба пациентов и самих психиатров. На улицах могут оказаться не только душевнобольные, но и те, кто их лечит, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Московская государственная психиатрическая больница номер 7 существует с 1935 года и примечательна тем, что оказывает помощь в том числе иностранцам, людям, не зарегистрированным в России и лицам без определенного места жительства. Врачи здесь не только оказывают собственную медицинскую помощь, но и устанавливают личность пациента, восстанавливают его документы и ищут родственников. Больница рассчитана на 80 пациентов, сейчас там находится 40 человек. Через месяц, с 1 декабря, больницу закроют. Таков приказ директора Московского департамента здравоохранения Андрея Сельцовского. Реализуется ликвидация больницы, как следует из приказа, по поручению первого заместителя мэра Москвы Людмилы Швецовой. На месте больницы, согласие чиновников, построят частный детский сад компания «Медстройинвест». Сотрудники больницы считают ее закрытие незаконным и обеспокоены судьбой пациентов, в том числе и потенциальных, рассказывает медсестра Эсфирь Галицкая.
Мы считаем, что это незаконно абсолютно по всем статьям. Что касается пациентов, по идее, они должны перенаправляться, в частности, в третью психиатрическую больницу имени Гелеровского. Третья психиатрическая больница от этого совершенно не в восторге. И лично мы не уверены, что там им будет обеспечено то же самое, что было обеспечено у нас. Достойный уход и нормальное решение их социальных проблем. А сотрудникам, кроме эвакуационного отделения, пришли бумажки с указанием о том, что 1 декабря, то есть когда больница будет ликвидирована, мы все уволены. Отправлено электронное обращение с электронными подписями в правительство города Москвы. Вот и также собираются не электронные, а настоящие живые подписи под обращением к Сельцовскому и под обращением к нынешнему мэру города Москвы. На мое письмо, которое было отправлено в администрацию президента, пришел ответ на тему того, что это переправлено в Мосгорздрав.
Эсфирь Галицкая добавила, что вместе с коллегами намерена добиваться справедливости в суде. В этом им помогает фонд «Справедливая помощь» доктора Лизы, врача Елизаветы Глинки. Юрист фонда Вера Гончарова обратилась с заявлением в прокуратуру Москвы и вместе с сотрудниками больницы надеется на прокурорскую проверку.
Больничные учреждения нельзя расформировать. В рамках соглашения о социальном партнерстве раз в 2 года принимаются такие соглашения между работодателями, профсоюзами и работниками. Я думаю, что в данном случае суд окажется на стороне работников, потому что это совершенно однозначное нарушение трудовых прав граждан. И, конечно же, нарушение прав пациентов, которые прописанные в Конституции, в законе об охране здоровья граждан.
Врач-директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка выразила опасение, что никакого распределения больных психиатрической больницы номер 7 в другие медицинские учреждения не последует.
Одна единственная поликлиника для бездомных. Это чудовищно мало. При том, что их сотни тысяч находятся в Москве, мне кажется, они просто перестанут брать по скорой помощи, потому что и сейчас по скорой помощи положить больного, у которого нет ургентного жизненной ситуации или положить психически нездорового человека, это крайне затруднительно. 70% бездомных являются гражданами России, закон в отношении них есть, и это называется закон Конституции. 30% бездомных – это гастарбайтеры из стран СНГ, которые приехали сюда, чтобы не умереть с голоду. Менять закон надо в отношении трудоустройства таких граждан, в отношении восстановления документов таких граждан. Решать надо проблемы с людьми, которые освободились из тюрем. Самая вот трудноразрешимая проблема – это как раз вот те психически больные, которыми помогала вот эта психиатрическая больница. Больница повсеместно закрывается. Это же не первое место, 7-я больница.
Под угрозой оказалась другая психиатрическая больница в Санкт-Петербурге – городской психоневрологический диспансер номер 7 со стационаром. Порядка 600 больных оттуда власти города планируют перевести в заведение в 60 километрах от Петербурга, в больницу имени Кащенко. Сотрудники диспансера уже направили обращение к президенту Медведеву. В нем они сравнивают перевод пациентов в больницу за пределами города с резервацией для психически больных. Говорит главный врач 7-го диспансера Сергей Литвинцев.
Распорядительных документов нет, слава богу. Есть просто возня в этом отношении. Нам уже прямо сказано о том, что в ближайшее время мы должны освобождать больных, переводить их куда-то, в основном вот туда, за город. Мы работаем с наиболее социально уязвимыми слоями населения.
В последнее время не только в Москве и Петербурге, но и в других городах, особенно небольших, ухудшилось положение психиатров и их пациентов. Это случилось после смерти директора Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Татьяны Дмитриевой.
Считаю ее великолепным политиком, очень умело отстаивающим интересы. Она нас защищала, она умела. Но такого человека, как она, вот найти бы, самые несчастные люди у нас. Почему-то народ так устроен. Кошку погладят, собаку пожалеют, а душевно больного загнать подальше. Нельзя так даже мысли приходить, они должны рядом быть, потому что это те же самые люди.
Две психиатрические больницы в Москве и Санкт-Петербурге намерены закрыть по решению местных чиновников. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы», а в 11 часов 7 минут слушаете «Третий сектор». Списки, перечни, реестры, как государство пытается отрегулировать деятельность общественных организаций в России, о чем говорили на ежегодной конференции по благотворительности в России ее участники, зарубежные российские доноры, представители общественных организаций из регионов, чиновники. Вы обо всем узнаете из программы «Третий сектор». Выпускники детских домов, что ждет их за стенами госучреждений? Об этом Николай Слабжанин, директор детской деревни СОС в России, волонтер организации «Верх», который занимается специализацией и социализацией выпускников интернатов в Подольске, а также репортаж из региона. В рубрике Татьяны Вольской «Общественные движения, которые не любят власть» в лице питерского губернатора Валентины Матвиенко. Я напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, какие вопросы из анкеты переписи населения привлекли ваше внимание. Дело в том, что сегодня последний день переписи населения. Телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить и ответить на этот вопрос, 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Жду ваших звонков примерно через полчаса.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.